Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу священника Андрея Спиридонова во вторую неделю Великого Поста, святителя Григория Паламы. Беседу Евгения Данилова с иконописцем Александром Соколовым. И в рубрике «Святые новомученики и исповедники российские» беседу со священником Константином Кобелевым.
Добрый вечер. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Имя святителя Григория Паламы совсем не случайно прославляется Церковью во второй воскресный день Великого Поста, поскольку для вероучительного догматического сознания те принципиальные положения, которые отстаивал святитель Григорий, являются наиважнейшими. И хотя мы говорим, что еще в первом тысячелетии закончилась эпоха Вселенских соборов, то это так, скорее всего, с точки зрения формально-исторической, но не с точки зрения живого церковного самосознания, которое всегда жило веянием Святого Духа и всегда готово дать отчет о своем уповании перед лицом любого рода вызовов. А вызов для христианского вероучения во время земной жизни святителя Григория был ничуть не меньше по сравнению с ересями середины первого тысячелетия от Рождества Христова, которые порой сотрясали церковь во вселенских масштабах. В современных учебниках по догматическому богословию борьба святителя Григория против современной ему ереси называется паламитскими спорами о природе фаворского света. На эту чрезвычайно важную тему, на тему мировоззрения самого святителя Григория, написаны целые исследования и многотомные труды. И поэтому весьма непросто кратко сформулировать суть этих знаменитых споров. Однако, если же все же попытаться вкратце представить, какую именно точку зрения столь упорно отстаивал святитель Григорий, то все можно свести где-то к следующему. Некий монах Варлаам, по определенным причинам имевший западное схоластическое образование и такое же мировоззрение, стал во всеуслышание утверждать, что свет, которым преобразился Христос перед своими учениками на горе Фавор, есть свет специально созданный для того, чтобы ученики Христа могли бы воспринять этот свет своими физическими очами. То есть, свет тварный и принадлежащий скорее этому миру, чем горнему. Тем самым представителями западной католической схоластики утверждалось, что Бог непроницаем, замкнут в тайне и существе своего божественного бытия, и человек не может находиться в непосредственном общении с самим божеством, с его великой нетварностью. А то, что нам в евангельской истории явлены и чудеса, и сияние славы Божией, то это, с точки зрения противников святителя Григория, скорее некий божественный спектакль, который Бог вынужден разыгрывать перед человеком, используя сотворенные силы и средства. Исходя из этой точки зрения, получалось, что между Богом и человеком существовала и существует непреодолимая пропасть, и полнота личностного общения просто невозможна. То есть речь шла не только о каких-то высокоинтеллектуальных тонкостях, богословского или даже философского характера, но речь шла о самой сути спасения. Возможно ли для человека общение с Богом или нет? А значит, возможно ли через это общение спасение, как обожение, как личностное, с помощью Божией очищение от греха, или нет? Или это только не более чем иллюзия, искусно устроенная декорация, во внешне впечатляющей мистерии на, собственно, библейскую тему? Святитель Григорий, опровергая это уже учение, говорит, что для человека возможно непосредственное общение с Богом, поскольку Бог не тождественен одной только своей сущности, можно сказать, не герметичен, не самозамкнут на тайне своего внутрибожественного бытия, но выходит за его границы своими нетварными божественными энергиями, дарует человеку полноту личностного общения с собой. Именно благодаря этому для человека оказывается возможным спасение, потому что сам Бог энергией своей нетварной благодати очищает человека от греха. Согласно этой точке зрения, средоточие спасения человека в непосредственном восприятии благодати, как нетварной, несозданной, присущей самому Богу силе, и ослепительный белый свет, которую увидели физическими очами святые апостолы на Фаворе, есть свет собственной славы Божества, а не какое-то специально созданное для человека сияние. Конечно же, не всякий человек способен увидеть этот свет. У пораженного грехом человека закрыто духовное зрение, и любого рода попытки обрести его вне христианской аскетики могут привести к серьезным духовным и даже психофизическим повреждениям. Этим грешит та или иная магия, оккультизм и другие проявления современного язычества, какие могут обещать человеку все, что угодно – земное могущество, тайные знания, здоровье и паранормальные способности, но на самом деле уводят человека от Бога, хитросплетение оккультных практик и фактически делают человека заложником разрушительной активности демонических сил. Для обретения истинного видения Бога необходимо преодоление собственной греховной расслабленности, покаяние, прощение грехов. Как это сказано в определении Константинопольского собора 1341 года, который принял положение святителя Григория против ереси монаха Варлаама, о том, что за подвиг поста и молитвы Господь озаряет верующих нетварным благодатным своим светом, каким сиял он на Фаворе. Как это и происходит в сегодняшнем евангельском чтении, когда приносит ко Христу расслабленного и за многолюдством, не имея возможности непосредственно подойти к нему, разбирают крышу и опускают расслабленного к ногам Христа, и тогда расслабленный слышит: «Прощаются тебе грехи твои». Чтобы услышать эти слова расслабленному, с помощью своих благодетелей было необходимо проделать этот непростой путь через разобранную кровлю. Была необходима, конечно же, и вера самого расслабленного. Все это приближает его ко Христу, не только внешне, но и внутренне, результатом чего является исцеление. Одновременно с тем, находящиеся здесь же книжники и фарисеи не осознают истинности происходящего и ропщут на Христа, подозревая, что он богохульствует, говоря: «Кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Однако перед ними действительно сам во плоти Бог, только не мечущий молнии и не поражающий громом, но смиренно представший в человеческом обличии. И чтобы увидеть за его человеческим обликом нетварное сияние его божества, действительно необходимы вера и покаяние.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова в неделю вторую Великого Поста. В эфире программа «Благовещение».
Добрый вечер. Мы приветствуем наших радиослушателей. Сегодня в студии радиопрограммы «Благовещение» я, поэт и журналист Евгений Данилов, а в гостях у нас известный российский иконописец Александр Соколов. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Ну, мы обычно приглашали на эту программу людей из мира литературы, писателей, поэтов, музыкантов, близких к направлению духовного искусства, духовной поэзии. Но мне кажется, как сказал классик, любите живопись, поэты. Все-таки тропинок много у духовного искусства. Вот одна из них – это иконопись. Это то искусство, с одной стороны, а с другой стороны – это путь, приближающий человека к Богу. Поэтому не случайно сегодня в студии находится Александр Соколов. Александр, вы ведь довольно давно занимаетесь этим направлением. Как вы пришли к нему? Ведь были еще совершенно застойные брежневские времена, когда вы обратились к писанию икон.
Ну, я пришел, можно сказать, естественно, потому что я учился в художественной школе, собирался быть художником, и когда я пришел в церковь, профессиональный выбор уже был сделан. Оставалось только, скажем, приспособить себя к церковной жизни вот, в качестве художника, в качестве иконописца. Этот выбор был сделан тогда же, когда я пришел в церковь в возрасте 16-17 лет.
А семья была у вас православной, верующей?
Семья была не православная, простая советская семья, неверующая. О вере, о религии вообще, о церкви я узнавал сам из случайных книг, благодаря, ну, не совсем случайным встречам с разными людьми добрыми, которым я очень многим обязан, и с благодарностью помню.
Я так понимаю, что в те времена и литература, наверное, была труднодоступна по описанию икон, и какие-то методики вам пришлось осваивать самостоятельно. Но вы учились в Строгановском училище. Вот был ли какой-то круг людей, которые занимались писанием икон в те годы, и, может быть, вас также привели к этому направлению?
В Строгановское училище я пошел учиться, вернувшись из армии, уже сделав свой выбор. В то время я уже писал иконы, когда я пошел учиться в Строгановское училище, мне просто хотелось лучше изучить, ну, собственно, живопись. Вот. И я учился на отделении подготовки мастеров и реставраторов. И обучение представляло собой копирование и изучение технологии иконописи, фрески, других видов искусства. То есть это, в общем, обязательное для иконописца курс был.
Такой вопрос. Вот в 90-м году известный иконописец Борис Бучевский, ныне, к сожалению, он ушел из жизни, выпустил такой журнал «Храм», посвященный, в числе прочего, и современному состоянию иконописи в России, в Москве. Был материал в этом журнале и о вашем творчестве. То есть к началу перестройки вы уже достаточно утвердились в этом мире иконописцев, о котором широкая публика знает довольно мало. Вот расскажите, что он из себя представляет. Ну, я имею в виду, прежде всего, конечно, Москву, потому что вы живете в Москве. Вот и если можно ли говорить о каком-то стиле едином, как раньше говорили, Псковская школа иконописания, Владимирская школа, Новгородская школа, или же есть различные совершенно люди, чье творчество отличается и стилистически?
Тут два вопроса.
Но вы, может быть, на первый ответите.
Даже больше. Я как-то уловил вот две темы. Одна, значит, что такое современная иконопись, если подходить к ней с критериями искусствоведческими. Там, есть ли школа, есть ли манеры, да? И что такое современные иконописцы, и что представляет собой вот этот вот...
Вот этот круг, который мало
известен. Ну, мало известен, он должен быть, и это по определению так должно быть. Это искусство безымянное, анонимное, соборное, можно так сказать. Это искусство церковное, то есть оно не принадлежит какому-то человеку одному. Если я пишу икону, то я не стараюсь самовыразиться и поставить свою подпись под ней. Даже вот в качестве примера такого отношения церковного к авторству можно привести обычай греческий, когда икона подписывается следующим образом: рукою такого-то. И этот обычай очень старый, он и сейчас существует. Вот, то есть автор обозначает свое имя, но вот таким вот образом. Вот. А по поводу современных иконописцев вот этой среды можно много рассказывать. Ну, в каком-то смысле мы маргиналы все, потому что мы занимаемся таким видом искусства, который, хотя и широко распространяется сегодня, но...
Но авторы обычно неизвестны, хотя есть замечательные, конечно.
Авторы, если даже известны, это тоже условно. Когда мы говорим, например, что вот эта икона Рублевская, это не значит, что ее писал Рублев, потому что Рублев не писал один, скорее всего. Это вид искусства очень социальный, и авторство действительно только условно можно обозначить. Там мастерская Рублева, круг Рублева, манера Рублева. А само по себе авторство здесь несущественно. Это соборное, это, если можно сравнить с музыкой, это исполнительское искусство. И исполнители, как правило, не солисты, а они работают таким вот ансамблем. Вот. И современная иконопись, она очень разнообразна. И очень далеко уходят от идеала церковного искусства. Вот так вот, часто. Потому что главный смысл церковного искусства – это не производство предметов культа, это не самовыражение, это продолжение богослужения. Это, как может быть слишком лаконично, но очень точно выражается это в словах. Это свидетельство о воплощении Бога Слова делом. То есть не на уровне теории признания догмата о воплощении Бога Слова, а это есть соучастие в творении Божьем. То есть если мы верим, что Господь присутствует в этом мире, в своем творении, в хлебе и вине, которое преобразуется в тело и кровь Христову, и через вот это вот таинство воплощения весь мир, не только люди, не только человеческая природа, но и все вещество освещается. И вот в идеале церковное искусство, оно должно быть наполнено сознанием вот этого вот сотворчества. К сожалению, вот на практике, в нашей реальной жизни, это превращается в производство предметов культа, в просто искусство, в способ существования, разные практические нужды, церковные и не только церковные, они оказывают очень большое влияние на мировоззрение, на взгляд, на позицию художника.
Хотел бы задать такой вопрос, но вот есть такое понятие, как канон, как традиция. Вот насколько за прошедшие после перестроечные 20 лет, когда много стало доступно и много достаточно людей пришло в иконопись. Вот эти все иконописцы, творцы изменили, может быть, какие-то и расширили рамки канона. Потому что я прочел перед эфиром статью о вашем творчестве, ну и было метко автором замечено, что в отличие от некоторых иконописцев, которые слепо следуют канону и иссушают как бы свое творчество из-за этого нередко, вот вы как-то творчески довольно подходите к писанию икон, и можете ли вы сказать, в русле какой традиции лежат ваши работы на сегодняшний день, или это на стыке разных иконописных школ?
Я тогда начну с конца отвечать. Это в русле какой традиции? Вот меньше всего хотелось бы об этом думать. Потому что если следовать какой-то традиции и строго следовать стилю, манере какой-то, то мы будем заниматься имитацией. Вот. И больше всего хотелось бы забыть про традицию, про стиль, вот, не про канон. Вот. И не потому, что это, скажем, это что-то ненужное или там презренное, но это не главное, это второстепенное. Я думаю, что...
То есть элемент творческого зарения присутствует, как и в работе живописца, да?
Зарение. Ну, куда же от него, от озарения, от одеваться? Но канон – это есть разное определение. Буквальный смысл его – это правило. Вот эти правила церковного искусства, они не очень жесткие и не такие уж страшные рамки, которые... там давят и не дают художнику проявиться. Скорее, это скелет, это направление, это то, что художнику, может быть, помогает работать. Если определена задача идейная, духовная, мировоззренческая, вот ее определяет канон, то художник уже свободен от этих поисков в каком-то смысле. Вот. Да, это не очень творческое дело по сравнению просто с живописью. Вот. Это исполнительство. Действительно, вот каноном предписано... Канон – это партитура, а вот работа иконописца... церковного художника, это исполнительство, исполнение вот по этим вот по нотам, которые заданы. Допускается импровизация, допускается, но в разумных пределах. Это дело вкуса уже, вот.
У меня такой будет вопрос, вот с выходом книги Владимира Соловьёхина «Черные доски», с появлением на экранах фильма Андрея Тарковского «Андрей Рублев», в обществе, прежде всего в интеллектуальной его части русском, пробудился интерес к иконе, многие стали ездить по городам и весям, собирать иконы, некоторые художники стали иконописцами. Вот, на ваш взгляд, кто сегодня из иконописцев, ну, входит, можно сказать, там, в пятерку, в десятку лидеров в России? Ну, кроме вас, разумеется.
Ну, я буду перечислять своих друзей и коллег, потому что круг очень узкий. И когда совсем недавно я купил альбом там «Современная иконопись», я нашел там почти всех своих друзей и знакомых, как один коллега выразился, иконописцев в законе, которые давно работают. Вот. Но есть достаточно много молодых людей, с которыми вот я знакомлюсь. Они заканчивают какие-то учебные заведения, которых вот 20 лет назад не было, а теперь есть. И они очень хорошо подготовлены, они очень здорово работают, так что завидно смотреть бывает иногда. Вот. И если вот список попытаться составить. Я боюсь, что если я кого-то упущу, это будет обидно. Вот, поэтому, если можно, я не буду. Тут список, ну, это не важно, я думаю, на самом деле.
Я понял. Скажите, отношения вот в среде иконописцев чем-то отличаются сравнительно с отношениями в среде живописцев? Как известно, многие из них весьма ревниво относятся к успехам коллег по цеху. Вот у вас как-то иначе все происходит?
Надеюсь, что иначе. Я могу сказать только про людей, с которыми я работаю. Это мои друзья, с которыми я не только на работе встречаюсь, с которыми мы живем уже там, много лет рядом. Вот сейчас со мной работают на росписи храма 4 человека из моего класса. Со школы я знаю этих людей. И, может быть, еще присоединяться. Вот отношения вполне открытые, вполне дружеские. Я бы даже сказал, что у нас в каком-то смысле коммунизм такой вот, в отдельно взятой бригаде. Вот это не значит, что мы обязательно там делимся поровну. Вот. Но, во всяком случае, здесь не может быть каких-то хитростей, интриг и так далее. Вот.
То есть, чище все-таки, более нравственные отношения.
Мне, да, То есть, я это просто вижу в течение многих лет.
Потому что, когда с живописцами встречаешься, первое, о чем начинается разговор, это обсуждать вот эту вот знаменитую пятерку, не буду фамилию упоминать, успешных русских живописцев, и начинается, так сказать, перемывание косточек.
Знаете, я думаю, что, может быть, у нас нету такой жесткой конкуренции еще, потому что сейчас бум церковного строительства, и всем хватает работы. Вот. Но я бы сказал так, пусть цветут 100 цветов, это Мао Цзэдун, когда ты сказал очень верно, и я думаю, это очень применимо для церковного искусства, потому что сейчас существуют разные не только стили, манеры, но и разные люди приходят в церковь со своими разными проблемами, там, душевными, духовными, психологическими, и если художник приходит вот со своим этим самым светским багажом в церковь, я думаю, что он имеет возможность как-то и отесаться, и воцерковиться, и приспособиться, и таких людей достаточно много, вот я встречал в жизни художников, которые, придя в церковь, они решили пойти этим путем. Церковное искусство – это путь, это своего рода такая аскетическая практика.
Вот не секрет же, что в годы застоя многие люди, которые приходили заниматься реставрацией, вот из реставрационной вот своей деятельности, вдруг мало-помалу становились верующими людьми, крестились. Вам, наверное, знакомы тоже такие случаи?
Да, знакомы. И это очень типичный, обычный случай. И это естественно, потому что если икона свидетельство церкви, то невозможно, просто даже находясь рядом, как-то не попасть под ее влияние, воздействие. Да. И, разумеется, приходится не только непосредственно энергетическое воздействие испытывать, скажем так, условно энергетическое, но интересно же знать, что и как изображено, и почему, и икона побуждает многих людей, смотрящих на нее, задавать массу вопросов там, про жизнь, про смерть, про любовь, про историю, там, про символику и так далее, и так далее. Это очень сконцентрированное послание.
У меня такой вот будет вопрос, есть даже такое понятие намоленная икона, когда старая древняя икона, многовековая, перед которой молились поколения людей, поколения христиан, вот это все каким-то мистическим образом передается. Эта икона начинает оказывать воздействие, творятся чудеса. Ну, не секрет, что многие люди, христиане, не все из них читали отца Павла Флоренского, Трубецких или Георгия Федотова, но многие имеют в дому одну, две и более икон. Многие иконы эти передавались по наследству из поколения в поколение. Вот кто-то сказал из мудрых людей, что икона – это окно или форточка, или дверца в иное измерение бытия, в иное как бы. Вот какое ваше определение иконы? И, может быть, какой-то дифирамб по отношению к иконе вы смогли бы сейчас произнести?
по поводу намоленности и таинственного мистического воздействия иконы, поскольку это таинственное и мистическое, об этом очень трудно говорить, и я не буду говорить ни про свой опыт, ни про то, что я там слышал, видел. Чудеса, которые случаются перед иконами, от икон описаны многие, вот, и действие механизма, вот, каким образом икона становится намоленной, и как она потом помогает людям, это действительно тайна, и мы об этом ничего сказать не можем.
Ну, просто следует понимать, что это не картина живописная. Икона – это особая вещь совершенно.
Но Господь может чудо совершить и от картины живописной. И ничего в этом такого удивительного не будет. И какие-то простые бытовые предметы тоже становятся проводниками или какими-то поводами, или участниками вот чуда.
Так же, как и люди иногда совершенно
далекие. И люди, да, и животные, и явления природы. А по поводу иконы, вот дифирамб и определения, я думаю, что вот для меня... За много лет работы, вот в 80-м году я написал первую икону. Вот. И по мере того, как я дальше углублялся в эту тему, вот изучал там и технику, технологию, манеры, стиль, историю, вот сам пытался что-то делать, я пришел на сегодня вот к такому определению, что икона – это путь. И для меня гораздо важнее сам процесс создания иконы, чем даже результат. Вот это представление о том, что можно заниматься собственной душой, каким-то образом ее формировать, воспитывать через какое-то делание, это очень распространено в восточных искусствах. Вот там икебана до, айкидо, до – это путь. Вот. И вот можно сказать совершенно точно, что вот икона до есть такой вот. Тоже путь. И для меня, и думаю...
Вы очень... японцам преподавали иконопись, да?
Ну, да, ну что-то набрался там тоже. Вот. Но надо сказать, что у меня нету такой серьезной подготовки в области там, философии. Вот. Так очень поверхностно. Но вот это определение икона до, оно очень верное. И, кстати, вот в Японии это люди буквально сразу схватывают и понимают, что вот это вот важно... сам процесс. И важно как род аскетической практики, как способ познания мира и формирования собственной души. И вот если вот это вот происходит, и это осуществляется, то вот задача церковного искусства выполняется. Я думаю, что огромное количество икон в старые времена, там, в средние века и позже, оно объясняется именно тем, что многие люди занимались этим как деланием. Не хочется говорить рукоделием или кустарным производством или хобби, но можно и так сказать. Для многих иерархов русской церкви, там вот святой Петр митрополит московский, там Феофан Затворник, занимались иконописью как упражнением.
Как путь такого духовного становления, духовного совершенствования, да?
Ну, можно так сказать, да.
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в гостях у программы сегодня находится известный русский иконописец Александр Соколов. И хочу сказать о следующем, что, конечно же, там, где икона, там и молитва. Икона – это не картина, это, повторюсь, окно в иную плоскость измерения бытия, то, что приближает нас к Создателю. Я хотел бы одно свое стихотворение прочитать, которое, может быть, как-то связано с этой темой, маленькое восьмистишие. «Опять раскрыт молитвослов, текут часы ночного бденья, сопровождает бой часов мои благие размышления, душа отверстая светла, как лик пречистый на иконе, то не часы, колокола, и много смысла в этом звоне». А сейчас мне хочется, чтобы прозвучала песня Бориса Муратова на стихи Михаила Лермонтова «Молитва».
Я, Матерь Божия, к тебе с молитвою пред твоим образом ярким сияем. Не о спасении, не перед битвою, не с благодарностью и покаянием. Не за свою молю душу пустынную, за душу странника в свете безродного. Но я вручить хочу деву невинную, теплой заступнице мира холодного. же счастьем душу достойную, дай ей сопутников полных внимания. Молодость светлую, старость покойную, сердцу незлобному дар упования. Срок ли приблизится часу прощальному, в утро ли шумное, в ночь ли безгласную? И воспринять пошли к ложу печальному лучшего ангела душу прекрасную.
Александр, ведь многие знают о том, что одна ваша работа, ну, ваши замечательные иконы есть во многих московских храмах, и не только храмах Москвы, но одна ваша работа, икона «Неупиваемая чаша», которая ныне находится в Серпухове, в мужском монастыре, да, вот она стала чудотворной иконой. Многие люди исцелились уже, которые обращались к этой иконе. Вот как это произошло, как вообще написали эту икону, и лестно ли вам все, что случилось в дальнейшем с этой иконой? Ну, не у всех иконописцев, по-моему, такое происходит.
Чудотворной любая икона является, потому что являет чудо воплощения. Но это так далеко к нашей жизни реальной, как бы, не имеет такого непосредственного отношения, как исцеление от недуга какого-то. Но я бы вспомнил про то, что мы православные христиане и вообще христиане, мы верим в то, что во время Евхаристии каждый день практически во многих храмах хлеб и вино превращаются в тело и кровь Христову. Вот это чудо, которого свидетелями и участниками мы, христиане, становимся часто или редко, но обычно. Вот это чудо как бы затмевает отдельные случаи исцеления от различных телесных и душевных недугов, там, которые происходят по молитве людей и по милости Божией. Вот. А сама по себе икона, скажем, создателем ее, то есть исполнителем, точнее, да, она не может быть заряжена так или иначе. Сколько бы я ни молился, ни постился, пиша икону, она, независимо от моей воли, будет действовать, будет ли прославлена или нет. Это вот милость Божия, молитвы братьев монастыря и многих-многих людей, приходящих к ней, потому что люди шли к этой иконе с молитвой, с просьбой, и они получали то, что просили. В данном случае вот я один из цепочки проводников.
Вот ну, не все же вот в такую цепочку попадают.
А, в смысле, лестно, не лестно? Ну, так...
Не тщеславие спрашиваю, а вообще как-то...
Нет, ну, тщеславие мы все не лишены, вот, но тут немножко страшновато даже. Вот. Ну, трудно сказать. Я думаю, что это нормальное явление вообще-то.
А вообще вот писание икон, это какое-то требует какого-то особого состояния, или же стало уже делом достаточно обыденным? Я могу сказать, что в свое время один мой близкий друг, такой художник Анатолий Ананский, замечательный, по моей просьбе, у меня была старая икона, которая осыпалась, отлевкасил ее и написал образ святого Серафима Саровского, вот стоящего на коленях, молящегося в лесу, известный вот канонический сюжет. И он ни до, ни после он никогда икон не писал. И когда он месяц там или полтора работал над этой иконой, ну, всякие сотворялись чудеса и разрешались какие-то проблемы неразрешимые. Ну, чудо же часто проявляет себя в такой форме неявной. Вот он обо всем даже там не хотел говорить особенно, но говорил, что это был особый период его жизни, когда он работал над этой иконой. Вот это действительно так и происходит? И в вашей практике происходило ли подобное?
Ну вот, я бы сказал так, что в моей практике я достаточно давно, вот придя в церковь, или даже раньше, я вообще жизнь как чудо воспринимаю, поэтому вот какие-то странные и необычные вещи, которые происходят у нас в жизни, вот они происходят, вот, ну, их достаточно много происходит, поэтому я вообще не мистический, а скорее наоборот скептически настроенный человек, но тем не менее чудеса в жизни происходят. Но они происходят обычно. И вот я бы не сказал, что что-то тут такое. Меня это не очень удивляет.
То есть чудо – составная часть вот вашей работы и вашей жизни.
Да, но мы можем как чудо воспринимать многие явления жизни. Вот каждый восход солнца – это чудо. Встреча с человеком. Вот у меня очень много чудесных встреч, которые совершенно невероятным образом, нельзя сказать, что случайно, произошли. И вот я думаю, что вот многие люди, которых я встретил, это действительно ангелы, то есть посланники Божии. А по поводу того, как происходит работа, первое условие – это со смирением. Вот.
Страстей надо бежать.
Страстей, да. Я понял. В общем, вопрос такой. Как вы поститесь, как вы молитесь, как вы готовитесь, и зависит ли от этого результат? Вот. Результат зависит от Господа Бога, а человек не по мере совершения каких-то там аскетических подвигов, там пощения и моления, становится прозрачным. А тоже по милости Божией и по мере смирения своего. Вот говорят, что там для священника, для духовника самое главное качество – это прозрачность, чтобы воля Божия через него проявлялась. Для церковного художника это тоже достаточно важное качество.
Я могу сказать, что многим замечательным русским иконам русские поэты посвящали стихи. Сейчас я хотел бы напомнить два стихотворения Александра Солодовникова, которые уже, можно сказать, стали классикой русской духовной лирики. Вот одно из них «Образ всех скорбящих» посвящено образу Матери Божией, находящейся в Московском храме Преображения, что на улице Большая Ордынка. Ты потому скорбящим радость, что испытала свет скорбей. Ты знаешь, боль и счастье рядом, без страха чашу скорби пей. Кладешь ласкающую руку на голову, благая мать, и на врачующую муку идешь и нас сопровождать. И еще одно небольшое стихотворение, образ Страстной Богоматери. Не сводит глаз с орудий пыток, судьбы своей младенец твой, и, словно требуя защиты, за мать хватается рукой. Но ты, смиряясь благодатно и веря в Божью правоту, несешь младенца невозвратно навстречу пыткам и кресту. И сейчас мне хочется, чтобы прозвучала еще одна песня, короткая, на стихи Афанасия Фета в исполнении Бориса Муратова, композитора, автора-исполнителя песен «Молятся звезды».
Молятся звезды, мерцают и рдеют, молится месяц, плывя по лазури. Легкие тучки, свиваясь, не смеют с чудной земли к ним притягивать бури. Видны наши томления и горе, видны страстей непосильные битвы. Слезы в алмазном трепещут их взоре, все же безмолвно горят их молитвы.
И уже в завершении нашего разговора мне хотелось бы, чтобы вы рассказали немножко о своей семье, ведь ваша супруга тоже имеет отношение к творчеству, к духовному, Мария Вишняк, да, и о ваших детях, продолжают ли они вот ваш путь в какой-то степени, может быть, тоже занимаются писанием икон или планируют этим трудом заниматься.
Моя жена Мария Вишняк, она художник-живописец. Когда-то пыталась помогать мне писать иконы. Но, слава Богу, она недолго пребывала вот в этом вот этом ошибочном мнении, ошибочно представляла, что жена иконописца должна ему помогать. И вот у нее свое призвание, свой талант и свое служение. И я думаю, что как живописец она, наверное, духовнее, если можно так выражаться, многих иконописцев современных, наверное, и меня в какие-то моменты. Вот потому что само по себе изображение вот этого мира с осознанием того, что Господь присутствует в этом мире, оно само по себе может быть иконично. Через изображение этого мира можно почувствовать присутствие другого мира, присутствие Божие. Просто небо и земля. Вот вам уже икона и образ очень серьезный. А по поводу детей, Ну, дети выросли в этих досках, холстах, там, и всяких красках, пигментах, камнях и так далее. И
то есть молоком матери как бы впитали запах.
Да,
вот,
да, и запах, и поэтому краски. У них не то чтобы идиосинкразия, но им это все пока для них очень актуально найти свой путь. Вот у нас старшая дочь, она историк искусства, но сейчас счастливая мама шестимесячной дочки. Вот.
А вы попали в объект изучения, так сказать?
Нет. Она, я надеюсь, что она и не будет изучать папу с мамой. Она будет заниматься своей семьей сейчас и садоводством. Вот как искусством она занимается садоводством. Вот. Но замужем она, правда, за церковным художником. Ну, а дальше следующие дети, следующая дочь. Художница, но сугубо светская, модельер одежды. Вот. А дальше следующий сын – повар, тоже художник в своем роде. А младший сын, я думаю, что он уже в компьютерном деле останется и, надеюсь, что тоже художником будет в своем роде.
И последний вопрос, Александр. Я напоминаю, что в гостях у нас известный российский иконописец Александр Соколов. Вот сейчас модно, ну, слово «модно» не очень подходит, но многие люди хотят приобрести икону, иконы для своего дома, чтобы молиться. Вот при том обилии подделок достаточно такого невысокого уровня. Что бы вы могли людям посоветовать? Как правильно выбрать икону вообще? Как это сделать наиболее эффективно?
Наиболее эффективно, самый простой способ – это руководствоваться своим вкусом, интуицией и, может быть, даже помолиться, чтобы вот икона какая-то была явлена лично вам. И думаю, что сейчас очень легко можно найти старые иконы, просто спасти их от каких-нибудь там...
От гибели.
От гибели, да, от вывоза контрабандного за рубеж и так далее. Вот, можно поискать и в антикварных магазинах, и в Измайлово. Вот, там. Я пошел бы таким путем сначала, потому что заказать новую никогда не поздно, вроде бы. Пусть еще иконописцы потренируются, поучатся. Вот, но это как-то происходит по-разному у всех людей.
А сами вы собираете старые иконы? Есть ли у вас какая-то коллекция?
Да, нету коллекции. Я как собираю, так и раздаю. Но в свое время вот мой духовник, покойный отец Анатолий Яковин, он был очень большой, не просто любитель, а такой, если можно так выразиться, страстный любитель церковного искусства, собиратель и раздаватель. Он очень много икон приобретал, заказывал. Просто они к нему плыли. Множество икон.
Стекались и спасались вокруг него.
Да, да, ему приносили люди. И точно так же он легко их раздавал. И даже такая интересная заповедь от него досталась мне. Я говорю: батюшка, как же вы могли? Вот случайный человек, первый раз приехал, вы ему такую икону подарили. Он говорит: знаешь, вот так жалко стало, понял, что надо дарить. Жалко икону стало. А дарить то, что не жалко, нет смысла. И вот так вот он очень многим людям раздавал иконы. То есть вот жизнь и судьбы икон, они, это очень интересная тема, они очень разнообразны и необычны.
На этой ноте мы заканчиваем наш разговор. Надеемся, Александр, видеть вас еще в этой студии. Напоминаю, что в гостях у нас был иконописец Александр Соколов. А в завершении разговора пусть прозвучит песня-молитва «Иеромонаха Романа». Спасибо всем, кто нас сегодня слушал.
Прозрев необратимо поздно, что лето зеленело зря, кленовые, роняя слезы, молилась полночь октября. Мотив божественный, мерцая, светило развивали тьму. Ряды деревьев черницами внимали звездному псалму. Луны блестящие кадила курилась дымкой облаков, и все пустое отходила затихнуть где-то далеко. И я, перебирая листья, шептал раскаянья слова. Очисти, Господи, очисти, душе моя, по что мертва. И я, перебирая листья, шептал раскаянья слова. Очисти, Господи, очисти, душе моя, по что мертва. И моему настрою слитно со всех сторон, со всех концов пел, да исправится молитва, хор придорожных чернецов. Прозрел необратимо поздно, что лето зеленело зря. Кленовье, роняя слезы, молилась почь октября.
В эфире программа «Благовещение». Святые новомученики и исповедники российские.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях иерей Константин Кобелев, клирик храма Святитель Николай в Бирюлеве и настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы при Бутырской тюрьме. Здравствуйте, батюшка!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры! Сегодня, 11 марта, Святая Церковь празднует память святого священномученика Сергия Воскресенского. Одним из пиков гонений в нашей стране, когда уничтожался весь уклад жизни, было проведение коллективизации. В 1932 году было такое знаменательное явление. Один 13-летний мальчик ехал на телеге близ Перервы в местечко, которое называется Иоанн Богослов. Ему повстречался неизвестный старик, который попросил его подвезти до Перервы. Сев на телегу, он дорогой предложил мальчику оглянуться назад, в сторону Москвы. Обернувшись, он увидел, по дороге течет кровь, а над Москвой мчится конница. Старик предложил посмотреть в левую сторону. Там была группа работающих крестьян, единоличников. Они были в хороших костюмах, сытые и жизнерадостные. Затем он посмотрел направо. Там стояли колхозники, одетые, похоже, в савны желтые халаты, а впереди шла толпа с музыкой. Оглянулся кругом мальчик, а старика уже не было. Мальчика вызывали на допрос в ОГПУ. Он подтвердил все виденное. «Что это был за старик, я совершенно не знаю», — сказал он. «Кто тебя научил распускать подобные слухи?» — спросил следователь. «Никто меня не учил». Видение это показывает те притеснения, которыми подвергался самый многочисленный класс в нашей стране. Крестьянское сословие, составляющее большинство русского народа, подверглась жесточайшему давлению в период коллективизации, когда разрушался весь вековой уклад крестьянина. Русский крестьянин жил общинной жизнью, и община в чем-то близка к колхозу, поэтому некоторые основания для коллективизации были. Однако колхозная жизнь коренным образом отличалась от векового крестьянского уклада, когда каждый человек, член общины, имел свое хозяйство, имел свое слово, сохранял свое достоинство, с ним считались, являлся сильным хозяином. А в период коллективизации с помощью армии, с помощью гонений, хозяйство отнималось, и все превращались в безликих рабов. Явление, которое видел мальчик, послужило не для вразумления властей, а для усиления гонений на крестьян и на церковь. Потому что, конечно, они мальчику не поверили, а стали искать виновных, кто распускает подобные слухи. Это видение было названо одним из методов борьбы против мероприятий советской власти в деревне. Первым, кто пострадал, был священник Сергий Воскресенский, который в это время служил в хорошо нам всем известном храме Казанской Божьей Матери в селе Коломенском, в том храме, где в 1917 году было явление иконы Матерь Божия Державная.
Мачка, что нам известно о жизни священномученика Сергия Воскресенского?
Священномученик Сергий родился в 1890 году в селе Дьяковское, которое находится рядом с Коломенским через овраг. Отец его также был священник и также носил имя Сергий. Он был настоятелем Иоанно-Предтеченской церкви в селе Дьяковском. Сын же его закончил Перервинское духовное училище, Московскую семинарию, а затем служил в Князь-Владимирском монастыре в Подольском уезде.
Мачка, а что это за монастырь?
Для нас, прихожан храма святителя Николая в Бирюлеве, это очень близкое святое место, поскольку в этом монастыре, который был основан в конце XIX века, подвязалась наша подвижница, в нашем храме очень чтимая, схемонахиня Серафима Орлова. Она похоронена за алтарем нашего храма. Таким образом, мученик Сергий Воскресенский особенно нам близок. В 1916 году он женился на девице Александре, дочери священника из Подольска, в монастыре служил диаконом, а когда скончался папа его, то диакон Сергий был посвящен священнике в село Дьяковское, на место отца. Однако в селе Дьяковское храм был вскоре закрыт, и отец Сергий стал служить в Коломенском. Коломенское и Дьяковское были крепкие села, крестьяне которых выращивали фрукты, овощи и отвозили их на рынки в Москву. Процесс коллективизации шел там трудно. В 1929 году был колхоз из нескольких хозяйств. В 1930 году в колхоз загнали 90% крестьян. Однако этот колхоз развалился, и к 1931 году коллективизировано было всего лишь 24%.
Понятно, что советские власти не приветствовали такое развитие событий и всячески пытались уничтожить село как источник кулачества.
Гонение обрушилось на священника Сергия, а также на крестьян и числа тех, кто не шли на сделку с совестью и не соглашались на полное послушание ОГПУ.
И в марте 1932 года ОГПУ арестовало отца Сергия.
Основанием для ареста послужило видение, о котором мы говорили в начале передачи. Вначале их заключили в концентрационный лагерь в село Царицыно, а затем перевели в Утырскую тюрьму.
Батюшка, а в чем был обвинен отец Сергий?
Их обвинили в распространении контрреволюционных слухов, в работе, которая направлена на срыв мероприятий партии советской власти в деревне. Однако вина их не была доказана. На следствие священник заявил, что мероприятия советской власти вызвали в нем недовольство, так как колхозники были лишены возможности получать продукцию в обмен за сданные товары. Приходилось им покупать все по рыночным ценам. Их притесняли в жилье, поскольку подселяли рабочих овощного комбината и заставляли жить в тесноте. Однако, несмотря на все это, сказал отец Сергий, я со своей стороны, имеющееся у себя недовольство, окружающим не передавал, агитацией не занимался, и виновным в контрреволюционной деятельности себя не признаю.
26 марта 1932 года следствие было закончено.
В августе тройка ОГПУ приговорила отца Сергия к 3 годам заключения в исправительный трудовой лагерь. Он был заключен в лагерь на Беломоро-Балтийском канале на станции Медвежья гора. Его посадили в камеру с уголовниками, которые сняли с нее полушубок и выставили его на мороз. Не принеся издевательств, священник Сергий Воскресенский скончался 26 февраля, 11 марта по новому стилю, 1933 года, и был погребен в известной могиле. В житии отца Сергия мы видим, как священники были близко связаны с простым народом, с крестьянами. Они разделили с народом их горькую чашу, разрушение векового устава жизни, устава, в который всеми корнями вросла наша православная вера. Всетысяченомученичи Сергия, моли Бога о нас. Аминь.
Уважаемые радиослушатели, напоминаю вам, что сегодня мы рассказывали о житии священномученика Сергия Воскресенского. У нас в гостях был иерей Константин Кобелев, клирик храма святитель Николая Чудотворца в Бирюлеве и настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы при Бутырской тюрьме. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.